И в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, не рукой. Это был раскаленный уголь жертвенника. Он взял его, и он начал подносить его к Исаии, к его губам. И написано, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Процесс освящения – это не процесс, ну, такого приятного массажа. Это часто болезненный процесс. Не всегда, но часто это может быть болезненный процесс. И здесь Исаия, когда увидел, какой Бог, когда увидел свое положение, когда увидел свою безысходность в этом положении, опасность этого положения, у него появилась сила принять освящающее действие. Он не уворачивался от этого угля, ангел не бегал за ним по жизни, не зарывал его обстоятельствами в угол какой-то, чтобы уже до конца, ну, как бы все-таки изменить его, как часто с нами происходит. Он из-за того, что увидел, какой Бог, и понял свою греховность и свое безысходное положение, он был готов принять боль освящения. Видите, мы говорили о том, что мы преображаемся, взирая на славу Господа. Вот это здесь описано. Он видел славу, она ему все открыла, объяснила, где он, безысходность его. Она дала ему силы принять даже боль. То есть, другими словами, он желал святости. Он хотел этому Богу угодить. Он дорожил этим Богом так, что он был готов пойти на этот дискомфорт освящения. Для него Бог и преклонение перед Богом стали дороже, чем комфорт. И он был готов испытать вот это выжигающее действие этого. И после этого Господь призывает его на служение. Исаия говорит, услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать, кто пойдет для нас? Кто пойдет на трудности служения, кто пойдет на самоотверженное служение, кто пойдет на сокрушающее нашу гордость служения, на болезненное сокрушение нашей гордости? И Исаия говорит, вот я пошлю меня, ты мне дороже, чем я. И я хочу для меня лучшего счастья, чем милость твоя, чем которую ты проявил мне в этом освящении, чем прощение твое, чем желание увидеть тебя, чем видеть славу твою, мне ничего дороже, поэтому вот я пошел меня. И дальше, если мы прочитаем, там он рассказывает, Бог говорит, ну пойди, будешь проповедовать, но тебя слушать не будут, и Исаия переживает, потом думает, Бог все равно будет, ты пойдешь, все сделаешь, и для Исаия тоже не проблема. Он не переживает, что так это так, я буду служить, будет тяжело, не слушаться не будет, или еще что-то такое. Это первое, тут уже есть несколько истин, мы увидели, но первая истина, которую мы хотим отсюда подчеркнуть, первая истина Евангелия, Бог величественно свят. Он намного-намного более свят, чем мы о нем думаем. Например, другие тексты, Откровение 4 глава и Откровение 15 глава. 4 и 15 глава. И Луки 5 глава, 1 по 10 стих. В Луки, кстати говоря, там написана история, вы ее все помните, когда Иисус сказал Петру, чтобы он закинул сети, а он говорит, Господи, всю ночь ловили, ничего не будет. Ночью рыболовец, днем не ловится. Но по слову твоему, говорит, закину сеть, хоть ты и твой. И не понимаешь, что говорит, так как я. Но ты Господь у меня, и твое слово для меня авторитетно. И вот когда они большой лов словили, Петр реагирует, он боялся страха больше. И он говорит, выйди от меня, Господи, говорящего грешника. Он не начал говорить, о, с Иисусом мы ловить будем нормально, Иисус. Такая классная, благословенная здесь личность. У меня бизнес тут пойдет хороший. А ну-ка, Господи, а мы можем повторить завтра то же самое? Он так говорит, он увидел величие Божие. И он, когда увидел его, он испугался за себя. И он ясно понял свою греховность. И он не хотел порочить Христа своим близким к нему присутствием. Он говорит, выйди, не потому что он возненавидел Христа, мы знаем, он пришел за ним, он его возлюбил, он говорит, выйди, я не хочу бесславить имя Твое, что я очень грешный человек. Это то, что происходит с нами, когда мы видим, как Бог святой, насколько Он святой. Бог невероятно свят, Он абсолютно чист, и Он ненавидит зло. Бог настолько отделен от всякого греха, что ангелы трижды это провозгласили в этом месте. Бог в Библии настолько свят, что человеческий разум никогда не смог бы создать такого Бога, если бы он придумал его. Он бы придумал подобного себе. Бог настолько свят, что это не вмещается в наше сознание. Всю свою жизнь, сколько он будет жить, мы будем познавать, и мы будем восхищаться, насколько он свят, насколько он чист, насколько он божественный. Он не часть нашей религии. Он не просто часть здесь небольшая, а здесь в нашем каком-то мирке христианства. Он превосходит это. Он не вмещается даже в Он намного-намного больше. Даже небольшое познание уже действует в нашем сердце могущественно. Мы должны ясно понять, наш Бог, это не какой-то вот просто маленький какой-то, которого мы можем вписать в наш там мирок. Он намного-намного громаднее. Когда мы не понимаем, насколько Бог святой, мы не можем признать себя грешными. Причина, почему мы не считаем себя ужасно грешными, почему мы не понимаем, что горе нам не погибли, потому что мы Бога видим правильно. Бог сильный и святой в нашем сознании. И поэтому мы более-менее нормальны. Человек не может познать глубину своей греховности, если он не познает глубину Божьей святости. Человек не может постичь справедливость Божьего наказания. За что вечно страдать в озере огненном? Адам и Ева всего лишь там какой-то плод откусили. За что это смерть? С какой стати? Почему? Это несправедливо. Это неадекватное наказание. Нам будет так казаться всегда. Потому что мы думаем, что грех это какая-то, ну, такая мелочь. И Бог не такой уже святой. И, в общем, все это нормально. Это как бы... Мы так относимся, потому что мы родились в греховном мире. Мы привыкли к греху. У нас грех внутри действует. Он нас везде окружает. Мы оправдываем грех. Мы не смотрим на грех так, как Бог на него смотрит. Мы не смотрим на Бога таким, как Он есть. И поэтому мы смотрим на грех. И поэтому нам кажется, наказание несправедливое. Или мы думаем, что оно не будет такое ужасное. Ну, а там, как мы привыкли к этому слову. Мы не понимаем, сколько это будет очень ужасная ситуация. Более того, человек не может покаяться перед Богом. Он, может быть, даже может со слезами выйти и произнести молитву покаяния. Потому что эмоциональный момент, песня какая-то, как-то уже возраст подошел, уже, по идее, креститься скоро надо, как-то надо родители там, знакомые, ну давай, тебе пора, иди. Мы можем это сделать. Но действительно, в глубине своего сердца мы не можем покаяться, мы не можем осознать свою греховность, мы не можем возжаждать спасения, если мы не поймем, какой Бог святой. Начинается Евангелие с Бога. Без познания святости Божьей мы не можем благореветь перед Богом. Мы не можем начать ценить Его, мы не можем начать любить Его больше, чем себя. Мы не можем покориться Божьему пути спасения, мы все еще сами себя спасаем, своей самоправедностью. Мы не можем видеть себя, мы начинаем или продолжаем видеть себя и свои нужды, желания в центре всего, а Бог просто помощник на этом деле. Мы не можем духовно расти, мы не можем получить спасение от Бога. Если мы не видим Бога величественным, святым, то мы не можем правильно освящаться и расти в христианстве. Это очень важная истина Евангелия. Она нужна как тем, которые еще не помирились с Богом, так и тем, которые уже давно помирились. Вторая истина Евангелия. Каждый человек ужасно грешен. Мы это уже увидели из Исаии. И еще один отрывок мы посмотрим. То есть греховность человека нужно ясно понять. Вот Бог невероятно высоко там, высоко находится, даже превознесен в своей святости. И даже те высокие ангелы не могут смотреть на него, восхищаются. Даже для них он очень высок. Нам до ангелов очень далеко. А Бог еще выше них. А мы в своей греховности, мы не просто здесь, мы в глубочайшей бездонной пропасти греха находимся. Грех очень ужасен. Грех это не просто яблочко откусить там в Эдемском саду, это нанести оскорбление Богу. Это сказать, ты не достоин доверия. Это сказать, ты не такой уже драгоценный, чтобы я свою жизнь тебе отдавал. Ты не такой уже и святой, чтобы я себя сейчас плохо чувствовал относительно своих грехов. Ты не такой уже и драгоценный, и любимый мой, чтобы я сейчас тебя держал. Я лучше еще поживу, еще погуляю там до пенсии, а потом как-то там я тебя использую, чтобы мне потом и после смерти нормально было. Это все оскорбление Бога, это все унижение Бога, это все пренебрежение Бога. Это точно такое же мерзкое отношение Бога, когда люди кричали о Христе, чтобы распяли его. Вот это наш грех, это не просто что-то отпустить, это не просто обмануть. Это не просто помениться где-то, это нанести такое ужасающее Богу оскорбление. Один отрывок, давайте откроем, Иезекииля, 16 глава. В этом тексте описывается греховность, природа греховности израильского народа. Эта природа не изменилась и сегодня, поэтому к нам этот отрывок тоже относится. Хотя мы не гордые, мы не израильтяне, но природа греховности нашей такая. Здесь описывается образно, таким языком, образная история, и Бог описывает, что для него значит наша греховность. «И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его». Мерзость. Вот что такое грех. «И скажи, так говорит Господь Бог, дочери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хеттиянка. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пуповину твою не отрезали, и водой ты не была омыта для очищения, и солью не была солена, и пеленами не добита». То есть обычно так делали, когда рождали детей. Какая-то дезинфекция, и мы вот так вот очищали на месте. «Ничей глаз не жалился над тобой, чтобы из милости тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоей». Так делали. Даже в первом веке еще детей, просто которые были неугодны, нежеланные, рожали и просто выбрасывали, они умирали. Время наступали в раскопках, там целое захоронение детских скелетов. То есть об этом писал, жизнь не ценилась ребенка. И вот он говорит, с тобой так поступили. Твоя жизнь была презренна для твоих даже родителей. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя брошенную на попрание в крови твоей, и сказал тебе, в крови твоей живи». Так я сказал тебе, в крови твоей живи. То есть даже ты в крови, но я хочу, чтобы ты жила. Вот что имеется в виду. «Умножил тебя, как полевые растения, и ты выросла, и стала большая, и достигла верхней красоты». То есть видите, да, он нашел ее, удочерил, начал заботиться о ней, она выросла, достигла верха красоты, поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви». То есть она выросла для того, чтобы выходить замуж. «И простер я воскрилые рейс мои на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моей». Вот это воскрилие рис, это один из символов, то, что он ее взял замуж за себя. То есть он говорит, что он и поклялся ей, то есть это завет, брачные взаимоотношения между мужем и женой. Бог говорит, я вас, как народ, взял как жену себе, и я поклялся тебе. «Омыл я тебя водой, смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьяновые сандали, и опоясал тебя весоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом». То есть показывается, как Бог нежно заботится о ней. Спас ее жизнь, удочерил, вырастил ее, потом в нужный момент пришел, когда она выросла, взял ее замуж, защитил ее, еще более украсил ее. То есть Бог невероятно заботится о всех людях. О каждом, о последнем безбожнике Бог заботится. И Бог говорит, что вот так я заботился о тебе. 11. «И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои браслеты, и на шею твои ожерелье». То есть я украсил тебя. «И дал тебе кольцо на нос твой». Это было красиво. «И серьги ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец». То есть я тебя украсил потрясающим образом. Царственное величие. «Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была весон, и шелк, и узорчатые ткани». Это при том, что обычная одежда была из очень грубого такого, ну, из очень грубой ткани. То есть здесь, ну, тончайшие, сегодня у нас разные ткани, очень удобные, когда так не было. То есть здесь показывается, как Бог особенно позаботился. «Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была очень-очень красива, и достигла царственного величия. И пронеслась среди народов слава твоя из-за красоты твоей, которую Бог ей дал». Заботись о ней. «Потому что она была совершенна, эта красота, совершенно великолепна в наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог». И вот теперь описывается грех. Вот теперь описывается природа каждого нашего греха, нашего эгоизма, нашего безразличия к Богу, нашего какого-то насмешливого отношения к кому-то, просто пренебрежения. Все это оскорбляет Бога. Посмотрите, как это оскорбляет Бога. Представьте себе, как бы это оскорбило вашего папу, если бы ваша мама так поступила. Или если вы женаты, как бы вас оскорбило, если бы ваша жена сами так поступила. И наоборот, можете принять, как бы если бы муж сами так поступил. «Но ты понадеялась на красоту твою, и пользуясь славой твоей, стала блудить. И расточало блудодейство твое на всякого мимо проходящего, отдаваясь ему. Это все равно, что если бы я приехал в Киев, увидел бы, как моя жена стоит вдоль дороги, и она стала проституткой. И она ходит и пристает ко всем для того, чтобы отдаться ей. Просто представьте, чтобы я, будучи человеком просто, какое бы я горе пережил в своем сердце. Как бы вы пережили горе, если бы ваш спутник в жизни, который уже есть, или который будет у вас, или ваши родители этого пережили. Отдаваясь каждому мимо проходящему, и взяла из одежды твоих, и сделала себе разноцветные высоты, то, что Бог благословил, и сделала себе эти высоты, и блудодействовала на них, как уже никогда не случится и не будет. Какое оскорбление, то, что он ей подарил, она использовала, чтобы изменять ему еще с большим азартом. И взяла нарядные твои вещи из моего золота и из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними. Это наш грех, друзья мои. Это все мы с вами так грешим против Бога. Да не может такого быть. Я не такой, у меня не такое сердце. Я к Богу всегда хорошо отношусь. И вы можете рассказать 200 проповедей на эту тему, как вы хорошо относитесь. А Бог говорит, вот что значит наш грех по отношению к Нему. Бог настолько свят, что наши милые христианские грехи, грешки, которыми грешат все, наше интеллигентное несовершенство, мы его так назовем, оно вот так оскорбляет Бога. Это Божье Слово, это Бог говорит, это нужно покориться. Это нужно признать единственным авторитетным, истинным истолкованием наших грехов. И взяла узорчатые платья твои и одела их ими, этих изваяний, и стала перед ними, и ставила перед ними елей мой и фимиан мой, потому что мне принадлежит давала им, и хлеб мой, который я давал тебе, всевышнюю муку, и елей, и мед, которыми я питал тебя, отдал тебе столько, чтобы ты это использовал для того, чтобы верна была мне, для того, чтобы использовала как поклонение мне, а ты все это используешь в другую сторону. Ты себе поклоняешься на самом деле, когда бежишь за этим миром. Ты ставила перед ними приятное благоухание. И это было, говорит Господь. И брала сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на съедение им. Было такое идолопоклонство в Израиле, младенцев сжигали. Бог дал этим младенцам, они их сжигали. Такая жажда поклониться этим идолам. Думали ли вы когда-нибудь о том, что наши грехи – это все равно, что я приду своих детей, возьму и сожгу ради своего какого-то удовольствия, которое я получаю от этого удовольствия? Нет, это как-то очень грубо, строго, это не нужно ранить наши нежные христианские души. Это Божье Слово. Бог так смотрит в Писании. Из Писания Бог так смотрит на нас. И брала сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на съедение им. Мало ли тебе было блудодействовать, но ты и сыновей моих закалывала и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих, ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нога и не покрыта, и брошена в крови твоей на попрание. Каждый из нас упомянет твой народ. Каждый из нас упомянется и молитва умереть на следующий день. Бог дал нам жизнь, Он спас нас, когда мы рождались. Он спасал нас не один раз в жизни, Он одевал нас в эти узоры, и мы использовали это.